Спецпредставитель.
Всех приветствую. Как всегда, по понедельникам в это время мы выходим в эфир с программой «Спецпредставитель». Это программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Меня зовут Андрей Матюхин. И с нами сегодня в таком формате видеосвязи посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, приветствую вас.
Да, добрый день, рад вас видеть и слышать.
Для тех, кто к нам присоединился в аудиоформате, я напомню, что не только нас можно слышать, но и смотреть. Для этого заходите в наши аккаунты «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутуб. Присоединяйтесь также и к телеграм-каналу «Радио Спутник», «Радио нижнее подчеркивание Спутник». Не забывайте о том, что нам можно писать в WhatsApp 8-9-6-8-766-33-11. У Родиона Валерьевича также есть телеграм-канал «Родион Мирошник». Смотрите, присоединяйтесь. Там, кстати, актуальные фотографии из той самой поездки, которая была по прифронтовым территориям. Мы обязательно об этом сегодня поговорим. Ну, давайте, наверное, начнем о том, что сегодня будет самым главным, о чем мы будем говорить.
Да, спасибо, Андрей. Я эту неделю находился в Донбассе. На счету у меня уже порядка 6, как минимум, городов в прифронтовой зоне, в которых я был, общался с людьми, видел, что происходит. И сейчас здесь разворачиваются очень важные и, на мой взгляд, за последний месяц так точно кардинальные события. Поэтому обойти мы их не можем. Я предлагаю сегодня в повестку дня включить. Мы поговорим о крупнейшем прорыве за последнее время. Это взятие Авдеевки. О международном и военном значении этой победы. Поговорим с нашим гостем, который находится в непосредственной близости от театра военных действий. И подведем какие-то промежуточные итоги. Чем живут прифронтовые территории? Какие испытания переживают сегодня жители, который находится в непосредственной близости утренней боевого соприкосновения? Какие методы применяет противник, чтобы сделать жизнь мирного населения невыносимой? Также предлагаю окунуться в прифронтовую Горловку. Там только за последние сутки 10 человек пострадало, из них 4 человека погибло. Есть раненые, погибшие дети, к моему большому сожалению. Я думаю, на этом мы остановимся. Плюс попросим нашего коллегу, находящегося непосредственно в Горловке, рассказать о том, что там сейчас происходит. И важно то, как реагируют киевские элиты на происходящее, какие сумасбродные идеи уже их посещают, ну и то, что происходило на Мюнхенском форуме по безопасности, где достаточно активно тоже украинская тема постоянно звучала. А дальше, возможно, коснемся каких-то актуальных вещей, которые будут касаться нашего трека и происходят именно сейчас.
Родион Валерьевич, действительно, одно из главных событий, одним из главных событий можно назвать событие, связанное с освобождением Авдеевки. Есть и видео, вы размещали в своем телеграм-канале, и, в принципе, это уже достаточно такое распространенное, как сейчас говорят, завирусившееся видео, где наши бойцы водрузили российский флаг над коксохимическим комбинатом. Ну и не только это, и вообще есть официальная информация Министерства обороны, докладывал Сергей Шойгу верховному главнокомандующему о том, что, собственно, произошло, и есть уже конкретное у нас понимание, но вот к этому часу мы знаем, что основные объекты города освобождены. Идет зачистка и разминирование. А что касается, кстати, разминирования, есть информация о том, что в спешном порядке, покидая город, боевики ВСУ, в хаотичном порядке минировали, да, то есть это вот прям фиксируют это и бойцы, и говорят, что действительно в хаотичном порядке было определенное такое вот заминирование города, но это не отменяет сложности всей работы бригад, которые занимаются разминированием, потому что нужно расчищать дорогу в том числе мирным жителям, и для того, чтобы там налаживать инфраструктуру и жизнь вообще в этом городе. Наши части не дают остановиться бегущему противнику, и цель, конечно же, как можно дальше продвинуться и, что называется, на плечах деморализованного и отступающего противника. Давайте с этого и начнем. Насколько все-таки велика важность? Может быть, люди не до конца понимают важность этого события и говорят, наверное, где-то что-то переоцениваем. Не переоцениваем. Почему так важна Авдеевка?
Для начала, говоря об Авдеевке, нужно отметить, что это, наверное, одно из крупнейших событий, как минимум, последнего года, вот когда происходит наше развитие, наступление, и переоценить его достаточно сложно. Ну, во-первых, с точки зрения жителей Донецка, да, то есть надежда, что количество обстрелов будет уменьшено, потому что Авдеевка — это всего 7 километров от Донецка, и оттуда практически любыми видами ствольного вооружения, не говоря уже о ракетах, РСЗО и всем прочем, добивали до Донецка, и практически три района города Донецка просто разносили в пух и прах. То есть они обстреливались ежедневно, там были и жертвы, и разрушения, и удары по социальным, медицинским, образовательным учреждениям, это все было. Поэтому вот от этого есть надежда, что вот это давление будет просто меньше. Второе, это нужно помнить, Авдеевка — это часть крупнейшей фортификационной линии, которая была возведена, начиная с 15 года, а вот она выстраивалась, она была уже прорвана нами на Солидарском направлении, Артемовском направлении, еще немножко сохраняется Красный Лиман, но Авдеевка была таким форпостом. Поэтому вот этот форпост и сейчас наши ребята вскрыли, взломали, и это сейчас мы через какое-то время сможем посмотреть изнутри на те фортификационные сооружения, которые строились по инструкциям западных фортификаторов. То есть там применялись новейшие технологии, и там вот это был действительно важнейший форпост, который выдержал вот 2 года жестких военных действий. И поэтому недооценивать его нельзя. И, наверное, с военной точки зрения, это открытие дополнительного дороги, это дополнительный, открытие военного простора, выход на военный простор, тактический простор, потому что дальнейшее движение уже к линии, которая, наверное, будет состоять вот район Славянска, вот там есть укрепрайон, о котором мы знали, вот ближайший — это Часовьяр, наверное, последняя линия крупнее укрепления, укрепрайон, который остается, и мы непосредственно сможем двигаться в его сторону. Сейчас наступление развивается активно, я думаю, что вот наши гости об этом лучше скажут. Но я, знаете, все равно два момента, которые являются крайне важными с точки зрения международной. Во-первых, потери от Киева Авдеевки, они усиливают разочарование Запада. Запад не любит поддерживать проигрышные проекты. Запад любит ставить на выигрывающих лошадей. И поэтому на этом фоне, когда идут торги в Соединенных Штатах Америки между республиканцами и демократами, когда сейчас идут какие-то переговоры и попытки Зеленского выпросить очередные транши у других государств-сателлитов в рамках Мюнхенского совещания, это плохая история. Это плохая история для Украины, и она существенно повлияет на настроение людей, которые считали, что Украина непобедима и что у нее все хорошо. Конечно же, демократы попытаются обвинять сейчас республиканцев в том, что это они виноваты в том, что произошло на Авдеевке, что Авдеевку сдали, потому что демократы вовремя не выделили денег, Конгресс американский не выделил вовремя денег, и украинцы от этого просели. То есть, это подчеркивает откровеннейшую зависимость Украины. Она просто является придатком западной машины, которая работает только тогда, когда Запад в нее вливает деньги, вливает вооружение и дает указания, куда ей двигаться. То есть субъектность Украины здесь не пахло вообще. На этом я пока, наверное, точку, да. Потому что, думаю, разовьем тему немножко дальше.
Обязательно разовьем. Тут можно еще, только единственное, что добавить, что разве что проклятие не посылал, политикам и конгрессменам Байден, когда говорил, что они ушли, на каникулы, а не согласовали вот этот бюджет, да, это понятно, что тоже так связано с предвыборной риторикой, но к этой теме обязательно еще вернемся. Сейчас давайте поговорим как раз с человеком, непосредственно наблюдающим за событиями на земле в ДНР. К нашему разговору подключается Ян Гагин, советник главы ДНР. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Также напомню, что и в видео, и в аудио формате можно нас и смотреть. Для тех, кто смотрит наш телеграм-канал и видеотрансляция во ВКонтакте и в Рутубе, Радио Спутник. Давайте поговорим. Авдеевка наша. Бастион, который боевики возводили 8 лет и держали 2 года. Что сейчас происходит на земле в Авдеевке? Как развиваются события? Расскажите, пожалуйста.
На самом деле, да, действительно, Авдеевка наша. Это очень серьезный укрепрайон, который действительно готовился к штурму. И готовился действительно 8 лет. Это очень серьезная крепость. Опять же, за основу крепости был взят коксохимический комбинат. Это огромное предприятие, построенное в советские времена, имеющее подземную инфраструктуру, точно так же, как Азовсталь и как другие крупные предприятия того времени. То есть все зарезервировано под землей. То есть это целый город еще под землей находится. Если говорить об Авдеевке, то на самом деле там сейчас идут еще мероприятия, там сейчас основными являются военные. Это как бы неоспоримо, и на самом деле еще до сих пор идут зачистки. Зачистки тех подразделений, одиночных очагов сопротивления, которые остались там на месте. И, соответственно, после этого в любом случае город ждет разминирование. И уже потом только какие-то гражданские службы смогут там появиться и, собственно говоря, осуществлять свою деятельность. На данный момент говорить о том, что мы работаем в Авдеевке, пока рано. Сейчас там основные военные. Если говорить о самих боевиках, которые там остались до сих пор, то здесь стоит заметить, что в правилах украинских вооруженных сил, а главное их командование, бросать пехоту, бросать личный состав, эвакуируя командование, эвакуируя иностранных специалистов, которые намного ценнее, на их взгляд, чем собственные военнослужащие, для того, чтобы просто мы спотыкались об них. И, собственно говоря, такая же картина была и в Волновахе, это один из самых первых городов, которые мы освободили, когда они также бросили, они эвакуировались и бросили точно так же своих бойцов, скажем, практически без прикрытия. И точно такая же история была в каждом городе-крепости, так называемом, где бросали личный состав для того, чтобы выиграть время, чтобы эвакуироваться самим. Зачастую просто лишая его связи, чтобы они не знали даже, что отступление уже пошло.
Ян Дмитриевич, очень хочется понять, я думаю, нашим слушателям понять, потому что сейчас мы фиксируем вот этот вот прорыв, нашу победу, а хочется понять, когда произошел надлом у врага. Да, вот вы там на земле, что называется, работаете, видите всю эту ситуацию. Когда это понимание пришло?
Понимаете, так называемый надлом, он произошел после Артемовска еще. Uh-huh. Это все понимают. И в Артемовске тот же самый господин Сырский, который сейчас командовал оборонительной операции, собственно, в Авдеевке, он потерял очень существенное количество личного состава. Это десятки тысяч. Это человек, который не считается с потерями, и даже иногда закрадывается сомнение о том, что вообще за украинцев он воюет или нет. И многие шутят о том, что пора бы ему присвоить уже Героя России, либо медаль вагнеровскую за бахмутскую мясорубку. Это шутки шутками, но на самом деле Авдеевка повторила участь Бахмута, Артемовска и других городов-крепостей. И надлом произошел после первой серьезной бомбардировки косохимического завода, когда наши силы, артиллерия и авиация, отработали по укреплениям, по складам с боеприпасами и нанесли первый ощутимо серьезный ущерб группировке противника там. И стало понятно, что мы достаточно быстро возьмем этот город-крепость. Mm-hmm. Собственно, так и получилось. На самом деле, нельзя сказать, что это произошло быстро, потому что на войне спешить нельзя, потому что все понимают, что прежде всего это минные поля, которые выставлялись 10 лет практически. Они выставлялись разными командирами, разными подразделениями, и очень часто у самих обороняющихся украинцев не было карт своих же минных полей. Притом мы сталкивались с тем, что, например, сами пленные говорили иногда, что на какой-то укрепрайон кого-то высаживают, они минируют перед собой полосу, а за ними этот укрепрайон минируют их же командиры, то есть для того, чтобы отступать было некуда. И, в принципе, возможно, что-то подобное было и в Авдеевке. То есть десятки тысяч военнослужащих, просто находившихся там, скажем так, они были в ловушке, которую, соответственно, мы разбивали, превратили ее в мешок, в котел, и, собственно говоря, закончилось все победой. Mm-hmm. Поэтому надлом начался после первой серьезной бомбардировки Коксахимов.
Скажите, пожалуйста, еще с точки зрения стратегической важно понимать, потому что многие сейчас об этом пишут, говорят, Родион Валерьевич об этом упоминал, что это не просто стратегическое значение взятия Авдеевки, но это и возможность отодвинуть врага как можно дальше. А это значит, что обстрелы, в том числе наших приграничных мирных территорий, они уже, если и будут происходить, то с более далекого расстояния. Ну а мы видим сейчас, да, конечно, дальнобойное оружие получают и снаряды получают Украина, и есть у них еще это. Но тем не менее, повлияет ли, или может уже как-то вот чувствуется, что повлияло освобождение Авдеевки на обстрелы Донецка и Макеевки?
Ну, на самом деле, да, обстрелы сейчас продолжаются, конечно, но интенсивность их гораздо ниже, чем раньше. Надо, конечно, понимать, что как раз из Авдеевки наносились удары регулярно по Донецкой агломерации. То есть как раз вот прифронтовые города вот Донецкого участка фронта, они бомбардировались регулярно каждый день именно прежде всего оттуда. И противник там размещал любые виды вооружения и чувствовал себя очень вольготно. Вот, теперь мы его отодвинем дальше. Я очень надеюсь, что мы будем развивать успех, что наши военные будут гнать противника как можно дальше, не давая ему опомниться. Особенно надо понимать, что в условиях, когда противник на данный момент еще не получил новые транши военной и финансовой помощи, нам надо пользоваться этим, развивать успех и гнать его по всей линии фронта. В принципе, так и есть. И на нескольких других участках фронта у нас сейчас не только Донецком, есть серьезный успех, и мы идем вперед достаточно с хорошим темпом. Угу. Поэтому важно развивать этот успех, не давать противнику опомниться. А если говорить об обстрелах, то противник сейчас на самом деле испытывает некий снарядный голод, и как раз это ощутимо на фронте. В основном противник старается применять FPV-дроны, это малую авиацию, вот эту беспилотные летательные аппараты, и частично замещать ею артиллерию. Но единственное, что, конечно, есть некие сложности, потому что вся беспилотная авиация работает только тогда, когда есть связь, когда не работает РЭП. Когда работает РЭП, естественно, ничего не работает. И опять же, погодные условия – это тоже проблема для БПЛА. Хотя используются они, к сожалению, со смертельной эффективностью регулярно.
Родион Валерьевич, у вас к Яну Дмитриевичу есть какие-то вопросы? Потому что у меня есть еще ряд вопросов, но вот, может, вы что-то хотите добавить, уточнить?
Нет, я безусловно, уточню свои моменты. То есть для меня крайне важно, как вот исходя из посла по особым поручениям, здесь вот сейчас начался процесс выхода людей из Авдеевки, и я был, когда в городе Макеевка, то есть уже там начали готовиться ПВРы, то есть пункты временного размещения. Уже местная власть начала мобилизовывать возможности по обеспечению для того, чтобы людей отмыть, накормить, привлечь возможности медицинских учреждений, дать им возможности людям выдохнуть вот буквально извлеченных из огня войны, да, то есть особенно потому что последние недели, поверьте, они находились просто в жесточайшем состоянии, и вот сейчас уже вот начата работа по их приему, то есть людей прием, то есть человека нужно в этой ситуации первонаперво обнять и накормить. Вот поэтому, знаете, я видел вот это настроение местных властей. Они говорят, мы ждем наших, которые должны оттуда выйти. И в то же время я разговаривал с представителями следственных органов, которые, не отходя далеко, они сразу начинают вести работу с людьми, которые оттуда выходят, документируя преступление. Потому что то, что пережили эти люди, находясь в Авдеевке, то, как они сейчас рассказывают о том, как над ними издевались, как называли их людьми второго сорта, как пытались их просто оставить без еды, воды, не говоря уже о каком-то медицинской помощи или еще о чем-то. Плюс они прекрасно понимали, что эти люди ждут освобождения. Поэтому, поверьте, им пришлось пережить очень много вещей, поэтому сейчас надо, чтобы они оттаяли, мы их смогли принять, смогли предоставить те необходимые, братские условия для того, чтобы человек попал, он понял, что он дома. Так что вот это направление, если Ян Дмитриевич готов, что-то еще у него есть, потому что все-таки он на месте, то буду очень признателен.
Да, пожалуйста, Ян Дмитриевич.
Да, единственное, что я, к сожалению, не слышал только что происходило в студии. Если возможно, если вопрос
Родион Валерьевич говорит, я коротко, потому что не так много времени, да. Выход беженцев и обеспечение условий для их, нормального приема уже там и в Макеевке, и в Донецке, может быть, в других регионах.
Да, я понял.
Важно.
Да, я понял. Да, действительно, всегда на территории, ну, на линии боевого соприкосновения в городах всегда остаются гражданские во всех населенных пунктах. Да, действительно, работа будет вестись по эвакуации гражданских, и будут готовы места в пунктах временного размещения, точно так же, как это было при освобождении Артемовска. Людей оттуда эвакуировали, им оказывали медицинскую помощь и, собственно говоря, помощь в получении новых документов, потому что чаще всего эти люди были без документов, без всего, то есть, ну, в чем вышли, в том и были, то есть, как бы, ни имущество, ничего. Но я думаю, что вот как, по примеру, беженцев с Артемовска, точно так же будет оказана полная помощь и с документами, и с медициной, и со всем, со всеми социальными гарантиями, которые положены.
Угу. Спасибо большое. С нами на связи был советник главы ДНР Ян Гагин. Сейчас коротенькая пауза и вернемся.
Спецпредставитель.
Давайте вот в отведенные еще там несколько минут, Родион Валерьевич, поговорим о реакции Киева на происходящее, потому что как раз Зеленский об этом заявлял в Мюнхене. Он говорил на этой мюнхенской конференции, что-то со звуком у нас, да, есть какие-то вопросы, мы сейчас попробуем еще восстановить, есть, да? Значит, Зеленский говорил на мюнхенской конференции о том, что вынуждены, ну, то есть он вот так это преподнес, что вынуждены, мол, были уйти из Авдеевки, потому что, переложил он ответственность на Вашингтон, потому что Вашингтон не давал достаточно денег, вооружений и всего остального. Вот какова реакция Киева и Запада на то, что случилось?
Реакция Киева. Понятно, что они, знаете, проглотили вот эту формулировку, при которой вот есть обвинение в сторону отдельных политических сил, стремление по привычке им рассказать, да вы вообще тут прорусские, и Трамп вообще, значит, там топит за Россию, вот, и прочее-прочее. Как бы. Но это не отменяет общего настроения. Общее настроение по отношению к украинскому конфликту, оно ухудшается. Желающих платить за провальный конфликт становится все меньше и меньше. Даже на фоне того, что сейчас там подписаны договоры там, и все прочее. И самое главное, что внутри украинской повестки, украинского политикума ситуация значительно ухудшилась. Опять же, знаете, тут многие аналитики указывают на то, что как-то очень вовремя...
Где-то звук пропал у нас.
Ну, ответственность за провал, за провал на Авдеевском направлении. То есть его кадровые решения теперь несут ответственность, да, становится во главе угла.
Угу. Ну, смотрите, вот опять-таки понятно, что сейчас он и требовал, Зеленский, нового дополнительного вооружения. Мы во второй части программы обязательно поговорим о так называемых, я специально делаю акцент на этом, так называемых гарантиях со стороны Франции и Германии. Ранее напомню, что это были гарантии от Сунака, хотя Сунак говорил, да никакие это не гарантии, собственно, да, некий документ подписан, а там уже дальше будем посмотреть, как принято говорить. Но здесь же все-таки речь идет о том, что новый главком, да, новый главком его назначили, а у него первая же не победа, а по сути первое поражение. Но Киев это пытается списать все-таки на Запад. То есть здесь все-таки идет риторика, как вам кажется, да, вот у нас буквально 50 секунд остается. Они пытаются заболтать этот провал.
Всяк другого мнит уродом, несмотря что сам урод. Угу. Да, то есть это попытка делать мину при плохой игре. Поэтому это любые объяснения сейчас, что мы сейчас боремся за то, чтобы сохранить бойцов, и поэтому сдали Авдеевку. Да? Почему-то не боролись за бойцов, когда сдавали Артемовск. А сейчас вот решили сдать, но стали такими добрыми и белебелыми пушистыми. Поэтому в данном случае это истощение, это результат вот предыдущих действий, это результат неудачных политических решений, которые были сделаны до того. Поэтому разочарование здесь не избежать.
Программа «Спецпредставитель». С нами на связи посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.